Добрый день, дамы и господа. Наша лекция «Праотец Ицхак». Служение Ицхака в состоянии, когда Авраам возложил на жертвенник Ицхака, то ангелы плакали от раскрытого при этом величия человека. Слезы ангелов попали в глаза Ицхаку, и его зрение притупилось, в конце жизни он ослеп. Ангелы плакали от величия человека, созданного в условиях дихотомии. Книга Деврей Хаимим, летописи царя Иудеи, сказано следующее. Авраам, он же Авраам, сыновья Авраама, Ицхак и Ишмаэль. Обратите внимание, сыновей у Авраама быть не могло. Авраам, тот, кто обрел букву Гей божественного имени, родился у него Ицхак и Ишмаэль. Ицхак приводится первым, Ишмаэль приводится вторым. Книга Деврей Хаямим, летописи царя Иудеи, устанавливает основы, которые пролагают пути к царству, жизни великих в глазах Бога. И наша задача – обрести их качество методом совершения поступков, совершения возвышенных поступков. Иудаизм учит нас не только болтать и пребывать в каких-то иллюзиях, а реально что-то делать. Мы находимся в мире деяния. Об этом говорит Рамбан, Маасе Авот Симан Лебаним, что события, произошедшие с нашими отцами, являются признаком для нас самих, то есть мы из поступков наших отцов и событий, которые в их жизни происходили, можем выучить для себя все, что нам нужно для решения наших любых вопросов. Это означает, что наши жизни архетипически будут соответствовать тому, что пережили наши праотцы, испытания будут у нас соответствовать. Задача большого – исправить себя, обрести качество наших отцов, прямое повеление и обещание благословения. «Вайомер Элуким эль Авраам» и сказал Бог Аврааму, «Аль и рабе инех, аль ганар, валя матеха, и не будь, пусть не будет тяжело тебе в отношении юноши, то есть Ишмаэля, в отношении рабы твоей, Агари. Коля шер томар алеха сара, шма бекула, все, что Сара скажет тебе, прислушайся, внемли ее гласу, киба Ицхак и Карела Хазера, ибо в Ицхаке наречется род тебе». Итак, род Авраама, несмотря на то, что он имел некоторое количество детей, род Авраама нарекается в Ицхаке, и Ицхак является продолжением жизни Авраама. Предписание, соответственно, из этого мы можем выучить каждому еврею подобиться Ицхаку, а не скулить, почему нет продвижения в духовности и жизнь не работает в целом. Иудаизм не предполагает пребывание в депрессии и таком, в неудовлетворении, скулить, сетовать не нужно. Об этом говорят учителя Мусара, что некоторые люди сетуют о том, как им в жизни плохо, и пытаются этим мраком поделиться с другими. Ответ, что этого делать не стоит, потому что люди обычно скрывают свои существенные недостатки. И поэтому говорить другим о том, что в жизни у тебя как-то все плохо складывается, должен понимать, что это происходит из-за твоих существенных недостатков. Поэтому делать этого не нужно, потому что таким образом ты величие Бога, который обо всех заботится, вот, а тебе он как-то не заботится. Это испытание, которое стоит перед тобой, ты должен его пройти, должен чему-то научиться и так не поступать. Итак, наши мудрецы сказали, что человек должен задуматься, когда же, Талмуд нам это предписывает в качестве обязанности, когда же мои поступки достигнут уровня служения Авраама, Ицхака и Якова. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши поступки этого достигли. Это предписание Талмуда. Авраам выстоял в 10 испытаниях. Ицхаку испытания не были даны после вознесения его на жертвенник на горе Мориа. То испытание, которое прошел Ицхак, когда Авраам поместил его на гору Мориа, было достаточно, ему больше испытаний было не нужно, он в результате стал бриллиантом, который светил, который преломлял свет, отражал свет, который не имел в себе никаких недостатков, затемняющих и искажающих движение света. В результате Ицхак получает глобальное благословение, так что нет у него никаких недостатков. Об этом сказали наши мудрецы, что удобрения от мулов Ицхака стоили больше, чем все серебро и золото Авимелеха. Авимелех – главный антипод наших праотцев в то время. Авимелех – царь филистимлян. Он, все его серебро и золото, царя народа, стоило меньше, чем удобрение от мулов Ицхака. Об этом говорят наши мудрецы, что вклад в мула, он самый бесперспективный, потому что у мула нет, он бесплодный, нет продолжения рода. И даже самое бесперспективное финансовое вложение Ицхака приносило больший результат в виде удобрения, нежели чем все серебро и золото Авимелеха. Такое было глобальное богатство Ицхака. Притом, обратите внимание, Авраам удостоился благословения в заслугу его качества милосердия. Ицхак получает свое благословение в заслугу свойства суда. Ицхаку свойственно свойство суда. Он в его жизни главным является стремление к истине. Если человек стремится к истине, для нас простой урок, если человек действительно стремится к истине в такой мере, что его «да» и «нет» является непоколебимым, то тогда у него нет испытаний, потому что ему они и не нужны, он исправил себя. У него стремление к истине и свойство истины он обрел. Наш пратец Ицхак был святым человеком Бога, колесницей божественного присутствия. Все его способности использовались только для исполнения божественной воли, и он был безгранично предан Богу. Поэтому еда для него была жертвоприношением, а питье – возлиянием на жертвенник. Его еда и питье были не для себя, а для служения Богу. Он, о нем рассказывает Тора, что он приносила пасхальную жертву в знак того, что в дальнейшем его потомки выйдут из Египта, и произойдет тогда приношение пасхальной жертвы. Ицхак уже тогда праздновал праздник Песах, поэтому он обращается к Исаву, чтобы тот принес ему две жертвы, праздник Корбан Песах, Корбан Хагига. То есть Ицхак раскрывает перед собой такое видение этого мира, что он уже может праздновать будущие праздники, которые возникнут в дальнейшем. Это результат состояния человека, когда свойство истины раскрывается перед тобой. Божественное откровение про отцу Якову. И вот Бог стоит возле него и сказал: «Я Бог твоего отца Авраама и Бог Ицхака». Так сказано в Торе, в книге Берешит. Раши, Мидраш, Танхума говорят следующее, что нигде в Писании Всевышний не связывает свое имя с праведниками при их жизни и не называет себя Богом конкретного человека, поскольку сказано: «Вот он и святым своим не доверяет». Так говорит Иов. Иов приводит, что Всевышний даже святым не доверяет. Всевышний продолжает испытывать людей на протяжении всей их жизни. И поскольку теоретически может произойти падение у каждого человека, то Всевышний свое имя не связывает ни с кем из живущих. Единственным исключением является Ицхак. А именно, Всевышний обращается к Якову и говорит: «Я Бог твоего отца Авраама и Бог Ицхака». То есть Всевышний свидетельствует, что Ицхак при своей жизни уже достоин того, чтобы божественное имя могло быть с ним связано. Масавот Симан Лебаним. В главе Толдот сказано: «И возвысился этот человек, Ицхак, и было у него много всякого имущества, и завидовали ему филистимляне. и все колодцы, выкопанные рабами его в дни Авраама, филистимляне засыпали, заполняли землей, и копали рабы Ицхака в долине, и нашли там источник живой воды. И спорили пастухи Грара, пастухи филистимлян, и назвал, то есть они спорили, чей это колодец. И назвал он этот колодец Сора, ибо ссорили с ним. Еще раз, о чем идет речь? О том, что Ицхак, когда он жил в земле филистимлянской и получил благословение, которое называется Меа-Шеарим, все слышали, что в Иерусалиме есть район, который называется Меа-Шеарим, 100 ворот. И когда спрашивают экскурсовода, где здесь ворота, то обычно экскурсоводы так говорят, ну там в глубине, мы туда не пойдем. 100 ворот, там есть действительно пару ворот в Меа-Шеарим, но к воротам это не имеет никакого отношения, а к благословению 100 крат. Меа-Шеарим это 100 крат, ибо сказано, что Ицхак, находясь в земле филистимлян, необрезанных, тех, кто является полным, полный, абсолютно обратный по отношению к еврейскому народу, там Ицхак засеивает земли, получает урожай стократный, и филистимлянам это начинает медленно надоедать. Они совершенно не хотят видеть в своей среде человека, который заключил завет и получает благословение с небес. Это им мешает. А филистимляне – люди левые по своему образу мышления, они признают других, отличающихся от них, поэтому они ни в коем случае Ицхаку никакого зла причинять не собирались. Но им это мешает, поэтому начинаются споры. Итак, для начала, что они делают? «И копали рабы Ицхака в долине, нашли там источник живой воды». А все колодцы, выкопанные рабами его отца, то есть все колодцы, которые выкопал Авраам в дни Авраама, рабы в дни Авраама, филистимляне засыпали и заполнили землей. Понятно, Рамбан говорит, что нельзя понимать повествование в Торе о колодцах, которое занимает несколько страниц, ни много ни мало, о том, что были споры по поводу колодцев между нашими праотцами, между филистимлянами. Нельзя понимать буквально, говорит Рамбан, потому что в этом нет никакого смысла. Действительно, нет никакого смысла. Понятно, что филистимляне не закапывали физически никакие колодцы в пустыне. Они не были примитивными какими-то злодеями там, и так далее. Кто в пустыне будет закапывать колодцы? Понятно, что они этого не делали, что речь не идет вообще здесь об шате. Рамбан говорит, что здесь нет никакого простого смысла. Ну, а раз так, то давайте придем к непростому смыслу. Итак, Авраам выкопал некий колодец. У него его образ жизни, его знание, которое Авраам распространил в этом мире, привело к тому, что пустыню заливали вот эти колодцы воды, которые Авраам, места, которые Авраам превратил в оазисы. Филистимляне это засыпали землей и сказали, что мы не хотим подобного раскрытия Бога на земле. Нам как-то лучше иметь капище Дагона, капище русалки, ибо филистимляне поклонялись русалке. В каком аспекте? В том аспекте, что русалка является единственным творением, которое никак не пострадало от Ноева потопа. Рыбы как жили тогда, так они остались жить. Соответственно, концепция жизни человека как рыбы, то есть русалки, концепция жизни такая – жить без завета, без Бога, без каких бы то ни было обязательств, с уважением относиться только к человеку в аспекте его индивидуальности. То есть как вот все левые сегодня продвигаются, вот самыми левыми были в те время филистимляне, и они как раз, более того, они там провели даже буржуазную революцию, они, в принципе, ограничили власть царя. Царь у них был номинален, а реально правили 5 губернаторов, Хамиша, Сарне и Плештим. То есть они, да, причем Серн – это майор, то есть 5 майоров. Они даже не имели звания генералов или что-то такое. То есть губернатор не имел слишком высокого звания, чтобы не возвышаться чрезмерно над другими людьми. Короче говоря, самые такие продвинутые левые, которые жили тогда на земле, они, конечно, спорили с Авраамом, который раскапывал колодцы, где божественность раскрывалась перед людьми. И копали рабы Ицхака в долине, нашли там источник живой воды. Теперь урок психологии для каждого из нас. Даже если мы предлагаем некие революционные идеи, что мы можем выучить из отношения к нам людей, не разделяющих наши ценности? Попросту говоря, как в условиях конфликта правильно себя вести? И спорили пастухи Грара. Пастухи, соответственно, филистимлянские, они спорили с Ицхаком и с его людьми. И назвал он этот колодец Сора, ибо ссорились с ним. То есть, что происходит? Ицхак раскрывает Бога в этом мире. Некий колодец с водой раскрывает Бога в этом мире, когда он получает благословение, когда он обращается к ним, когда он им что-то говорит. И они говорят, что это наш колодец. Говорят, а мы другими способами, посредством нашей филистимлянской необрезанности, тоже, к счастью, можем прийти. Поэтому Ицхак называет этот колодец Сора, говоря, что раз такое происходит, значит, я еще не исправил себя. Значит, мой духовный облик еще такой, что с ним можно спорить. И выкопали другой колодец, и спорили также о нем. И дал он ему имя препятствия. Препятствие, преткновение. Но тоже второй колодец, опять продолжаются споры с филистимлянами. Значит, говорит Ицхак, я еще не так однозначно свое величие им показал. И отошел оттуда, выкопали еще один колодец, и не спорили о нем, и нарек он его именем Просторы. О нем уже не спорили. Когда филистимляне таки увидели величие Ицхака, то тогда спорить о нем уже не стали. И нарек он его именем Просторы. И сказал, ибо ныне дал нам Бог просторы, мы размножимся на земле. Это урок психологии каждому из нас, как вести себя с другими людьми. До тех пор, пока твою святость в таком пределе, чтобы они оставили тебя в покое, ты не можешь продемонстрировать, отдались. Ицхак от них отдалялся до тех пор, пока, наконец, не оказалось, что он смог проявить перед ними свое величие. И явился ему Бог в ту ночь. Ну, тогда является Бог. И сказал, я Господь Авраама, твоего отца. Не бойся, ибо я с тобой, я благословлю тебя, умножу твое потомство ради моего раба Авраама, то есть заслугу Авраама, а не самого Ицхака. То есть тогда Всевышний его благословляет. Обратите внимание. Вот дошел до места просторы, до колодца, выкопал колодец просторы. Когда нет споров даже с филистимлянами, тогда достоин благословения. И он построил там жертвенник, возвал к имени Бога, и выкопали там рабы Ицхака колодец. И Авимелех пришел к нему из Грара и сказал им, Ицхак, зачем вы пришли ко мне, ведь вы ненавидели меня. И он ответил, мы ясно увидели, что Бог с тобой, теперь ты благословлен Богом. Итак, филистимляне признают Бога, признают, что Бог с тобой. Это величие Ицхака. В такой ситуации действительно никаких больше испытаний для него нет, требуется, все это просто уже не нужно. Ицхак проявил себя после обрезания, извиняюсь, после жертвоприношения, которое Ицхак был готов принести в жертву свою жизнь ради исполнения воли Бога, когда Авраам его принес в жертву. Итак, возвращаемся снова к вопросу жертвоприношения, точнее, к ситуации, ко времени, когда это все уже закончилось, и Авраам возвратился Авраам к отрокам своим, и встали они, и пошли вместе в Бершеву, и оставался Авраам в Бершеве. То есть в Бершеве было дано Аврааму речение Бога, чтобы он принес жертву своего сына. Авраам возвращается назад в Бершеву, и дальше текст нам приводит немного что-то странное. И было после этих событий, то есть после того, как Авраам и Ицхак выстояли в испытании, тяжелейшем испытании, которое было им дано, что написано после этого, и было после этих событий, как приходит к царству. Сообщено было Аврааму, так вот Милка тоже родила сыновей Нахору, брату твоему, что его брата родились дети, жена брата Авраама родила детей. То есть там в Каздиме, в этих местах, где они жили, в Вавилоне, Ура первенца его, и Буза брата его, и Камуэля родоначальника Арама, и Кесада, Хазо, Пилдаша, Идлаф, и Бетуэля. То есть идет глобальное какое-то перечисление язычников, которые родились у брата Авраама, родились там, откуда Всевышний сказал Аврааму уйти, чтобы он там не жил среди всех их. Возникает вопрос, зачем все это нужно? После, когда у нас слезы стояли на глазах, когда мы говорили о том, как Авраам выстроил в испытание, вдруг родились все эти. И более того, мы этот отрывок из книги Берешит читаем в Рош-Ашана. Читаем в праздник Рош-Ашана. Пятая алия, за которую люди платят очень большие деньги, чтобы купить эту алию. Что родились все эти Уца и Буза, дословно позора, и Камуэля, и Кесед, и Хазо, и Пилдаш, и так далее, и Бетуэль. Бетуэль же родил Ривку. Этих восьмерых родила Милка Нахору, брату Авраама. И наложница его родила Теваха, и Гахама, и Тахаша, и Маху. Еще наложница что-то родила там и так далее. Все это. Зачем все это нужно? Потому что среди них была Роза. Роза, которую звали Ривка, которая станет нашей праматерью, женой Ицхака. Вот после того, как Ицхак выстоял в своем испытании, когда он взошел на жертвенник, после этого раскрывается среди вот всех вот этих вот язычников, Тахашей и Камилии, и Бузов, и всех остальных, рождается Ривка, которая достойна стать праматерью еврейского народа. Сказано, что за 40 дней до зачатия мальчика определяется, какая душа ему соответствует, в зависимости от, как правило, юноша старше, чисто статистически, соответственно, за много лет до рождения души девочки определяется, что она родится и будет соответствовать какому-то, выйдет замуж, короче говоря, за этого данного конкретного юношу. Так вот, рождается Ривка среди всех, вот эти розы, среди шипов, вот этих язычников, которые здесь происходят. Так складывается судьба Ицхака. Для него, благодаря заслугам Авраама и Ицхака, рождается Ривка. И очень интересное повествование о том, как Элиэзер, раб Авраама, пошел Ривку разыскивать. Мы говорим не только в рамках царства, мы говорим не только о наших праотцах, но и о наших праматерях, которые похоронены в Хевроне. Ривка, жена Ицхака. Как ее найти? Да, она родилась у родственника Авраама. Как ее найти? Авраам говорит своему рабу Элиэзеру, чтобы тот пошел в Харан и нашел там жену для Ицхака. Говорит, что местные канаанские девицы не подходят, потому что не обладают теми духовными качествами, которые требуются для праматери еврейского народа. Поэтому, говорит, нужно пойти к семитам туда, в Харана, и там найти невесту. Соответственно, по какому и здесь Тора повествует о том, как Элиэзер это сделал, как Элиэзер искал жену для Ицхака. Тора повествует очень несколько листов текста. Возникает вопрос, как бы зачем? Все это можно было как-то тоже проще сформулировать, что решил Элиэзер, что он пойдет в Харан и обратится к девице, чтобы она напоила его верблюдов, его лично. И тогда, если девица так сделает, значит, она подходит, а если нет, то не подходит. Возникает вопрос, на основании чего Элиэзер пришел к такому заключению, что это достаточный критерий, чтобы она напоила водой. Об этом говорят комментаторы на Танах, что если у человека есть хотя бы одно исправленное возвышенное качество, в данном случае качество милосердия, то оно потянет за собой все остальные механизмы его души, и он будет совершенен во всем. Поэтому милосердие, оно является главным, даже в такой ситуации, которая, казалось бы, на самом деле от девочки не требует никакого участия. Элиэзер приехал на 10 верблюдах, 10 фур приехали с охраной, с работниками, с дипломатами, то есть целое, так сказать, это самое, приехало огромное количество людей, и они были, в общем, достаточно самостоятельны, не нуждались ни в какой помощи, и она, Ривка, напоила всех их. Но как бы вопрос даже не в этом, а вопрос в том, что Элиэзер сначала обращается к Богу, говорит, вот если такое произойдет, то значит эта девица подходит. После этого Тора во второй раз нам все это описывает, что такое все это произошло, и тоже на несколько страниц. После этого Элиэзер, раб Авраама, приходит домой к Ривке и рассказывает им все это. Тора третий раз повторяет, практически с небольшим лишь изменением все то же самое повторяет. Возникает вопрос, почему? И здесь у нас глобальный урок мусара, того, как мы можем исправиться. Как мы можем исправить себя и на что мы должны обращать внимание, где и в чем заключаются наши недостатки. Ситуация следующая. Когда Элиэзер, раб Авраама, пошел исполнять указания своего господина Авраама, к которому он относился в высшей степени с уважением, как к великому, он вдруг почувствовал, что есть какая-то сила глубоко у него в подсознании, которая ему мешает это сделать. Что-то ему мешает. И он начал занятие психоанализом, он начал изучать, что же у него, что не так, что ему мешает. Обратите внимание, когда нам что-то мешает исполнить божественную заповедь, мы должны понять, что именно нам мешает, и исправить это. Как исправить? Об этом говорит Рамбам, что если обруч согнут в одну сторону, то его необходимо разогнуть в другую и подержать так на протяжении какого-то времени, тогда он выпрямится. Согнут кривой обруч, выровнять не помогает, нужно перегнуть в другую сторону, только тогда он сможет выправиться. Итак, Элиэзер, раб Авраама, чувствует, что у него есть какая-то проблема найти невесту для Ицхака. И он начал анализировать себя и понял, что причина заключается в том, что у него есть дочь. И что он подсознательно хотел бы не найти подходящую невесту, чтобы его дочь вышла замуж за Ицхака. Когда он это понял, и когда он понял, что его дочь действительно не подходит для Ицхака, он решил, что он до полного предела доведет свою готовность исполнить волю Бога. И он не ест, не спит. Он доходит до этого колодца. И тогда происходит квицат адер. Дорога сокращается, и он практически мгновенно с 10 верблюдами там оказывается. После этого, когда он встречает девушку, то он идет к ней домой и говорит, я не буду ни есть, ни пить, пока не изложу вам цель нашего визита в Харан. Возникает вопрос, почему? Можно было бы поесть, попить, не спеша как-то поговорить. Он говорит, нет, я должен это довести до полного предела. Если у меня есть какая-то трудность в исполнении воли моего господина, в данном случае и воли Бога, то я должен довести это до полного совершенства мою готовность исполнить, и чтобы был какой-то результат. И то вот в результате он несколько страниц Торы в результате посвящены рабу Авраама. Об этом сказано в Талмуде, что поступки рабов наших праотцев более возвышены, чем изучение Торы их сыновьями. Итак, приходит Элиэзер, оказывается возле колодца. И написано, и вот Ривка идет. Комментаторы говорят, что это был первый раз в ее жизни, когда Ривка пошла сама черпать воду из колодца. Она была маленькая, и с точки зрения, что ей было 3 года, она сама первый раз пошла черпать воду из колодца. До сих пор она не ходила. Обратите внимание, только Элиэзер останавливается возле колодца, тут же приходит Ривка. У праведников нет испытания временем, поскольку то, что они хотят, они делают в исполнении воли Бога, то совершенно не нужно, чтобы было исполнение воли Бога, чтобы была задержка по времени. Они, результат наступает сразу, то есть, говоря другими словами, их успех происходит сразу. Они сразу же получают успех. Кто хочет, чтобы в его жизни был успех, стремитесь не свою волю исполнять, а исполнять волю Бога. Тогда у вас будет успех и не будет никаких задержек по времени. Итак, соответственно, Элиэзер видит девушку, обращается к ней, она готова напоить, не готова, она поит его верблюдов, его людей. И сказано, что Элиэзер ожидает, послал ли Бог ему ответ на его просьбу. И возникает вопрос, чего ожидать. Вот. Как он сказал, все исполнилось, пришла девушка, напоила, сколько там верблюда пьют. Видимо, много, она была так или иначе маленькой девочкой, которая напоила всех этих верблюдов. Чего ждать? Ну, ждать понятно чего. Попросит ли она оплату за свои труды? Если попросит оплату, значит, тут бизнес к милосердию, к качествам не имеет никакого отношения. Если не попросит, значит, делает это, потому что таково стремление сердца. Иудаизм не против денег, не против того, чтобы мы зарабатывали деньги в чем-то. Но главная мотивация, центральная мотивация нашей жизни, она должна быть ориентирована хеседом. Учителя мусара говорят, что есть у человека два аспектов его бытие. Одно – это жить для того, чтобы давать. Второе – это жить для того, чтобы брать. Возникает вопрос, какова мотивация человека? Понятно, что мы нуждаемся в том, чтобы брать, мы нуждаемся в средствах к существованию, так Всевышний это устроил, но возникает вопрос, какова цель твоего бытия, какова цель твоего существования? Если давать, то ты сохраняешь образ Бога, по которому создан, ты обладаешь светом. Если ты живешь для того, чтобы брать, то ты черный. Черная дыра, которая вся энергетика, которая исключительно уходит на получение чего-то для себя. Тогда увидел Элиэзер раб Авраама, что Ривка в высшей степени достойна царства, достойна величия. Она не захотела получить оплату за свое доброе дело. Критерий простой. Работай на работе, там зарабатывай деньги и даже много. А в жизни, когда ты делаешь добрые дела, делай это бесплатно. Не за все нужно получить деньги, не за все нужно. Ну и на работе тоже никто не запрещает оказывать милосердие, никто не запрещает быть царем и иметь возвышенный образ жизни. Итак, все это упирается в колодцы, в те самые колодцы, о которых мы говорили в самом начале. Тайна названия колодцев Ицхака состоит в том, так сказано в книге «Тайна учения» Шивы Тельц. Тайна названия колодцев Ицхака состоит в том, что он исследовал происходящее в его душе и определял свое состояние. То есть то состояние, когда человек становится достоин праведной, возвышенной жены, оно требует просторов, расширения, когда человек выходит за рамки своего узкого состояния конфликтов с реальностью. Когда он увидел, что пастухи Грара спорят с его пастухами, он понял, что ссора здесь не только между ними. Он почувствовал, что зло исходит от него, властвует над ним, и причина конфликта коренится в его душе. Поэтому первый колодец он назвал «ссора». Итак, урок для сыновей. Ссора у тебя не получается, не работает. Ссора, значит, пока еще ты не дошел до той формы, которая требуется для человека. Этим Ицхак определил свое состояние, собственный уровень. Он признал, что в нем самом еще таятся силы зла, мешающие достичь совершенства. Когда Ицхак выкопал другой колодец, и о нем тоже стали спорить, то он дал ему еще более жесткое название препятствия. Ссора – это как бы описание социальное. Препятствие – это понятие в твоей собственной жизни, в твоем пути. Вокруг третьего колодца уже не было ссоры. Ицхак почувствовал, что злые силы в нем утихли и больше на него не влияют. И определил свое новое состояние. Он назвал колодец просторой, как сказано в Торе, ибо ныне Господь расширил для нас. Это и хочет Бог сделать по отношению к каждому из нас, чтобы мы были царями в своей жизни, чтобы у нас в нашем царстве было расширение, а не ссоры, не препятствия, не сжатое состояние. Но для этого мы должны исправить себя. Когда он ощутил, что ограничения исчезли, Бог раскрылся перед ним, его душа пробудилась, чтобы воззвать к имени Бога песни, изливающиеся из сокровенных глубин чистой души. Смотрите, как много здесь слов сказано. Сокровенных глубин чистой души. Это все нужно иметь назад, да? Душа должна быть чистой, глубины должны быть сокровенными, песня должна изливаться. К Богу нужно взывать, душа должна пробуждаться, раскрываться должен Бог, исчезать должны ограничения. Я просто эту фразу прочел в обратную сторону. Смотрите, эта фраза, книга «Тайное учение Шивы Тельц». Теперь прочтем ее еще один раз в правильном порядке. Когда он ощутил, что ограничения исчезли, и Бог раскрылся перед ним, его душа пробудилась, чтобы воззвать к имени Бога. Песни, изливающиеся, откуда? Из сокровенных глубин чего? Чистой души. Вот, пожалуйста, путь для движения. И тогда он, пребывая в мире с окружающими и с самим собой, он выкопал новый колодец. Эту перемену ощутил не только Ицхак. Все почувствовали и увидели совершенство, которого достигла его душа и дух, и отношение мира к нему изменилось. Авимелех, прежде изгнавший его из своей страны, теперь стремился заключить с ним союз и объяснил это так: мы увидели, что Бог с тобой, теперь ты благословен Богом. Итак, главное в жизни – это Бог с тобой. Царь на земле, царь в своем царстве – тот человек, с кем Бог с тобой. И в результате Элиезер, раб Авраама и, соответственно, Ицхака, когда он приехал в Харан, где проживала Ривка и ее родители, и где его увидела Ривка, то родственники спросили Ривку, пойдешь ты с этим человеком выходить замуж за Ицхака или нет. Она сказала, конечно, пойду. Если раб так выглядит, если столь возвышенно и утонченно выглядит раб господина, то, конечно, я пойду выйти замуж за господина. Это очень важно не упустить ту душу, которая предназначена тебе для того, чтобы на ней жениться, выйти за него замуж. Если, не дай бог, одна из сторон деградирует и разрушает свою жизнь, кончая свою жизнь самоубийством в том или другом аспекте, то соответствующая ему душа может отказать ему в предложении. Они просто могут не встретиться. Если один из юноши, которому определена душа возвышенной невесты, девушки, если он станет наркоманом, будет дурить и так далее, да, то он просто может не удостоиться этой невесты. Он вообще не сделает ей предложение, он ее не увидит, не встретит, не увидит. Они в разных реалиях будут проживать. Итак, цель постижения божественности и трепетного служения, сказано в книге «Тайное учение Шивы Тельц», не захватывает чувства и ощущения животной души. Поэтому необходимо подчинить ее приниженные силы правлению мыслящей души, дабы укрепить и продлить ее власть. Ну, идея, на самом деле, достаточно очевидна, что мыслящая душа должна подчинить душу примитивную, упрощенную и так далее. Также необходимо любым доступным способом разъяснить животной душе, что это служение приносит пользу ей самой. Как сказано в Торе, с любовью Господу Богу твоему внемли голосу его, прильни к нему, ибо он твоя жизнь и долгота твоих дней, чтобы обитать на земле, которую Господь клялся дать твоим отцам Аврааму, Ицхаку и Якову. Так сказано в книге Дворим, 30 глава. Последнее увещевание Моше Рабейну перед смертью. Итак, самое трудное в служении человека – ясно представить себе, где заканчиваются границы восприятия животного начала, и выбрать слова, которые ему ясны и приятны. Тора дает нам также урок, кем не быть. Конфликт с Ишмаэлем. 21 глава в книге Берешит описывает нам конфликт с Ишмаэлем, что показывает лишний раз, почему только разделение между Ицхаком и Ишмаэлем может привести к... является правильным политическим решением. Другого решения невозможно. Как рождение Ицхака? Ицхак рождается в результате молитвы у бесплодных Авраама, у бесплодной Сары рождается Ицхак. И вспомнил Бог о Саре, как сказал. И сделал Бог Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, к тому времени, о котором говорил Всевышний, назвал Авраам сына своего, родившегося у него, которого родила ему Сара, Ицхак. Ицхак, слово лицхок, смеяться, радоваться. Расширение, полное расширение в этом мире. Обратите внимание, Ицхак получал стократный урожай, как мы с вами говорили. Полное расширение в этом мире. И обрезал Авраам Ицхака, сына своего, на восьмой день, как повелел ему Всесильный. Аврааму было 100 лет, когда родился у него Ицхак, сын его. И сказала Сара, смех сделал мне всесильный, всякий, кто услышит, посмеется надо мной. То есть женщина в 90 лет родила. И сказала, кто сказал бы Аврааму, стара, Сара стала кормить детей, ведь в старости его я родила сына. И ребенок вырос и был отнят от груди. Авраам сделал большой пир в день отнятия Ицхака от груди. И начинается, с рождения Ицхака начинается арабо-израильский конфликт, суть которого одна, кто является наследником завета Авраама. Ицхак, который был возложен на жертвенник, или Ишмаэль, который был возложен на жертвенник по версии ислама, по версии Корана. Там все изменили, не Ицхак, а Ишмаэль. Но, правда, деталей вот таких, которые вызывают слезы, которые вызывают понимание величия Авраама, там нету. И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого родила Аврааму, насмехается. Что такое насмешка? Насмешка – некий признак своего величия, которое превосходство, которое ничем не подтверждается, не подтверждается никакими или ничем. И сказала она Аврааму, выгони служанку эту, рабыню эту и сына ее, ибо не наследуют сына этой служанки сына моим с Ицхаком. Девятое испытание Авраама, которое было для него очень тяжелым. И показалось это весьма прискорбно Аврааму по поводу сына его, и сказал Всевышний Аврааму, пусть не покажется это тебе прискорбным ради отрока твоего и служанки твоей. Все, что скажет тебе Сара, слушай голоса ее. Важный совет для всех мужчин. Есть определенные аспекты того, в чем, что женщины чувствуют, воспринимают, понимают лучше, чем мужчины. Нужно прислушиваться к голосу, внимать голосу своей жены. Ибо в Ицхаке наречется род тебе. Итак, повеление Торы, изречение Торы о том, что род Авраама наречется в Ицхаке. Но и от сына служанки народ произведу от него, ибо он потомок твой. И встал Авраам рано утром, и взял хлеб и мех воды, и дал Агарь, положил на плечо также ребенка, и отослал ее, и пошла она, и блуждала по пустыне Бершевы. Итак, обратите внимание, что происходит. Урок обратного. Агарь изначально была человеком, который имел потенциал, имел шанс на то, чтобы стать, на том, чтобы стать праматерью народа, который будет завет Авраама в этом мире продолжать и будет верен этому завету. Агарь была дочерью египетского фараона, и она предпочла, увидев величие Авраама, она отреагировала так, что она хочет быть лучше рабыни в доме Сары. Опять же, рабыня в доме Сары, речь не идет о том, что египетский фараон был немножко обеднел, и поэтому он свою дочь продал в рабство, чтобы чуть-чуть финансовое состояние страны улучшить. Она стала рабыней. И здесь под рабыней не имеется в виду ничего унизительного. Она пошла в дом Авраама учить у него исполнению воли Бога. И иссякла вода в мехе. В результате она оказывается, обратите внимание, где? В пустыне. То есть, когда она поступала точно так же, как ее сын. Ее сын Ишмаэль начал насмехаться над Ицхаком, считая себя более старшим, поэтому более фундаментальным в аспекте Завета Авраама. Короче говоря, украли у нас Завет Авраама. Украли Завет Авраама. Что они являются последователями Завета Авраама. Точно так же начала поступать Агарь, когда она родила Аврааму сына, а Сара была на тот момент бесплодна. Агарь посчитала себя более достойной, чем Сара. В результате, где она оказывается? Оказывается в пустыне. Тот, кто выходит из дома Авраама, сразу попадает либо в Сдом, как это было Лот, либо в пустыню. В пустыне сухо, нет источника воды. И иссякла вода в мехе, и она бросила ребенка под одним из кустов, и пошла и села поодаль на расстоянии стреляющих из лука, ибо сказала: «Пусть не вижу я смерти ребенка». И села поодаль, подняла голос свой и плакала. Так, Агарь, действительно, сердце сжимается от того, что должна испытывать мать, которая бросила своего ребенка в условиях жары. Однако обратите внимание на то, что еврейская мать так бы никогда не поступила. Еврейская мать не бросила бы ребенка под кустом или над кустом, а она бы держала его на руках, когда он умирает, она умирает. Еврейская мать ребенка бы не бросила. И так сразу наблюдается, что там взаимоотношения, архетип Торы, да, Тора показывает нам, что будет у арабов, отношения дети-матери там будут совершенно не такие, как в еврейском народе. Для них мать, а для матери ребенок не будет значить то же самое, что для евреев. «И услышал всесильный голос отрока, и ангел всесильный воззвал к Агарь с неба, и сказал ей: что с тобой, Агарь?» Итак, Всевышний слышит голос отрока, написано. «Ибо услышал всесильный голос отрока оттуда, где он находится». Возникает вопрос, что это за слова Тора «оттуда, где он находится». Понятно, что Бог слышит голос оттуда, где он находится. Что это за лишние слова? Слова лишние следующие. Всевышний желает спасти Ишмаэля. И на небе в это время происходит буря. Буря ангелов. Ангелы говорят, что не надо его спасать. Что в дальнейшем арабы сделают для еврейского народа, то горе, которое арабы причинят еврейскому народу, оно такое, что пусть умрет сейчас в пустыне и не породит этот народ. Говорит Всевышний, он сейчас, этот ребенок, ему было 15 лет на тот момент, он заслуживает смерти, он виновен или он, ну, в целом, не то что праведен, но как бы не, смерть ему не положена. Ангелы говорят, что сейчас он вроде еще ничего не успел сделать. Но говорит, тогда мы спасем его оттуда, где он находится. И услышал Всевышний голос отрока оттуда, где он находится. Несмотря на то, что в дальнейшем потомки Ишмаэля причинят страшные горести еврейскому народу, то сейчас он спасен. И обращается Всевышний к Агаре: «Встань, подними отрока и подержи его рукой твоей, ибо большим народом сделаю его. И открыл я всесильные глаза, увидела она колодец воды, и пошла и наполнила мех водой, и напоила ребенка». Мех воды, увидела колодец. Обратите внимание, Агарь, которая раньше обладала глобальным видением в доме Авраама, вдруг она находится в пустыне. И колодец там есть, и вода есть, и все есть. Она уже не видит. Агарь, которая вознеслась над Сарой, оказывается в состоянии близком к смерти в пустыне, и лишь ангел должен ей раскрыть колодец, который и так там находится. Итак, если мы оставляем завет Авраама, то оказываемся в пустыне и обладаем слепотой, которая нас постепенно ведет к смерти. Агарь тоже не сразу умирала, она постепенно, процесс иссыхания у нее произошел, поэтому если мы не хотим иссыхать в нашей жизни так, чтобы через какое-то время оказаться таким иссохнувшим совершенно, то нам лучше не быть в пустыне, а быть в том месте, где находился Авраам. То есть Авраам был где-то не в пустыне. Почему Агарь пошла в пустыню? Почему именно в пустыню она пошла? Она могла пойти в какое-то, не знаю, более цивильное место. И был всесильный с отроками, он вырос. То есть Всевышний, как обещал Аврааму, что он поддержит потомков Ишмаэля. В наше время нефтью. Если бы у них не было нефти, они бы не Дубай бы у них там был, а пустыня Сахара. И поселился он в пустыне и стал стрелком из лука. То есть чем он стал заниматься? Грабежом, убийствами, охотой в лучшем случае. И поселился он в пустыне Паран, и мать его взяла жену из страны египетской. И дальше он к египтянам обращается. Это Ишмаэль. Такая судьба у Ишмаэля. Таким образом он отличался от Ицхака. Ицхак исполняет волю Бога. Ишмаэль в пустыне женился на египтянке. И то, откуда мать его вышла, он туда возвращается. История жизни Ицхака. Ицхак бен Авраам. И у Ицхака рождаются два сына. Жена его бесплодна на протяжении многих лет. Рождаются два сына, Яков и Исав, которые поделили между собой этот и грядущий мир. Исав получает этот мир с определенным успехом в нем, без связи с Богом. Яков получает мир грядущий благодаря связи с Богом. И обратите внимание, что написано в книге Деврей Гаямим в отношении детей Ицхака. Вот родословная их, первенец Ишмаэля Невайот, Кидар, Ядбель, Имивсам, Ишмаду, Мама, Сахадад и Тима. Кидар – это как раз те арабы, которые проживают на Святой Земле. Каждый из них, они все, о них сказано, что и будет благословение, которое получает Ишмаэль, будет он пер-адам, дикарь человек, и будет перед всеми своими братьями жить, будет у него все время война, и будет он неудовлетворен. Дикарь человек. Так определяется Ишмаэль еще перед его рождением. И Етур, и Нафиш, и Кедма, все это вот 12. У нашего праотца Якова было 12 сыновей, 12 родоначальников колен Израиля. У Ишмаэля тоже 12 сыновей, которые там в пустыне жили. Это сыновья Ишмаэля. И сыновья Ктуры, наложница Авраама. Авраам женится на Ктуре с точки зрения, что это Агарь, которая таки раскаялась, и Авраам взял ее после смерти Сары, и она родила некоторое количество сыновей, о которых сказано, что отправил их Авраам на восток, далеко на восток, в Индию, и все эти брахманы, Авраам, они сохранили какие-то подарки, которые дал им Авраам. И туда они ушли далеко, и все свое знание, все свое наследие Авраам передал Ицхаку. И вот сыновья Ицхака, Исав и Исраэль. Ицхак и Исраэль. Обратите внимание, книга Деврей Раимим не называет Якова именем Яков, называет его сразу Исраэль. Поначалу это был Яков, тот, кто своего брата Исава должен обогнать, Лаков обогнать, опередить. Здесь он уже называется Исраэль, тот, кто спорил с ангелом Исава, с ангелом смерти, и победил его, придя к вечности. Книга Деврей Раимим, сына Ицхака, называет Исраэль. Спасибо за внимание. Это тема нашего праотца Ицхака. Великий в знании, великий в своей праведностью, в служении Творцу, исправил все свои недостатки тем, что зашел на жертвенник, не потребовалось ему никаких испытаний в его жизни. И в результате своей молитвы, будучи бесплодным, он и Ривка удостоился двух сыновей. Исраэль построил божественный храм, Исав его разрушил. И конфликт между этими двумя сыновьями Ицхака продолжается до сегодняшнего дня. Закончится он приходом Машиаха. Спасибо за внимание.